У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем читать и кратко комментировать книгу князя Владимира Адоевского «Русские ночи». В предыдущей передаче герои перебрали все существующие в их время науки с целью подборки хотя бы одной из них как средство для постижения истины. И оказалось, что ни одна даже близко сюда не подходит. Отмилась даже идея всеобщего языка, могшего пояснить загадки мира, а заодно и объединить под своим флагом заблудившееся человечество ввиду разобщенности всех его составляемых. Что же остается помимо предложенного? Остается религия. И хотя Адоевский поначалу впрямую почти не высказывает эту мысль, все же она вычитывается из контекста его произведения, иногда даже довольно явственно, как, например, в рассуждениях одного из героев об астрономии во время бдения второй ночи. Читаем. «Астрономия с большим успехом сравнила природу с мертвыми часами, тщательно описала все их колеса, шестерни и пружины. Одного недостает астрономии – найти ключ, которым эти часы заводятся. Астрономы даже и не заботятся о нем». Тщательно смотрят они на циферблат, но стрелка не вертится, и на вопрос, который час в самом деле, астрономы принуждены отвечать, как некогда в мистических ложах, явной нелепостью. Конец цитаты. Нужно ли подсказывать верующему человеку, что может послужить ключом к пониманию сложнейшего мирового организма, которым, к тому же, этот организм заведен? Он, в отличие от неверующего прагматика, желающего считать таким ключом свое собственное разумение, а лучше сказать, измышление, проистекающее от этих бесполезных усилий, прекрасно это знает. Но еще и ранее писателям давались некоторые ориентиры в этом направлении. Их мы могли найти, например, в одной из рукописей, читаемых героями в начале второй ночи. Прочтем их и мы. Не напрасно человек ищет той точки опоры, где могли бы примириться все его желания, где все вопросы его возмущающие могли бы найти ответ, все способности получить стройное направление. Для его счастья необходимо одно – светлая обширная аксиома, которая обняла бы все и спасла бы его от муки сомнения. Ему нужен свет незаходимый и неугашаемый, живой центр для всех предметов. Словом, ему нужна истина, но истина полная, безусловная. Недаром также в устах человека сохранилось поверье, что можно желать только того, что знаешь. Однако это желание не свидетельствует ли, что человек имеет понятие о такой истине, хотя не может себе отдать в ней отчета? Иначе откуда бы этому желанию пробраться в его душу? Одно его предчувствие полной истины не свидетельствует ли, что есть какое-то основание для этого предчувствия? Как бы оно ни было темно и сбивчиво, как бы ни было похоже на грезы или на тот обман чувств, когда шарик под скрещенными пальцами кажется нам раздвоенным, что, однако же, дает нам убеждение в том, что шарик действительно существует. Равное объемлется равным. Если существует влечение, то должен быть и предмет привлекающий. Предмет одного сродства с человеком, к которому тянется душа человека, как предметы земной поверхности притягиваются к центру земли. Потребность полного блаженства свидетельствует о существовании сего блаженства. Потребность светлой истины свидетельствует о существовании сей истины, а равно и то, что темнота, заблуждение, сомнения – противны природе человека. Стремление человека постигнуть причину причин, проникнуть в средоточие всех существ, потребность благоговения свидетельствует, что есть предмет, в который доверчиво может погрузиться душа. Словом, желание жизни полной свидетельствует о возможности такой жизни, свидетельствует, что лишь в ней душа человека может найти успокоение». Грубое дерево, последняя былинка, каждый предмет грубой, временной природы доказывает существование закона, который ведет их прямо к той степени совершенства, которой они способны. С начала веков, несмотря на все пагубные влияния их окружающие, естественные тела развивались в тысячи поколениях, стройно и однообразно, и всегда достигали до полного своего развития. Конец цитаты. Мыслью о невозможности постижения мировых законов без Бога определен также сюжет четвертой ночи, где мы, среди всего прочего, находим повествование о судьбе сошедшего с ума эконома, причиной чему стало его прозрение в том, что в мире есть некая высшая сила, которую невозможно постичь посредством математических выкладок и экономических расчетов. Этим жизнеописанием открывается четвертая ночь. Не лишне отметить, что главная тема третьей ночи, ее предваряющей, утилитаризм и поэзия, так как она же одновременно является одним из определяющих мотивов и ночи четвертой. Здесь же присутствует намеченный ранее мотив безумия и гениальности, который, в общем-то, не должен нас особо интересовать. Поэтому я позволил себе его упустить. А вот кто же покамест упущенной теме утилитаризма и поэзии, которая в третьей ночи связывается с именем Джамбатисты Пиранези, автором цикла впечатляющих воображение гравюр под названием, если я не ошибаюсь, «Темницы», тем, которым ничего о них не известно, очень советую с ними ознакомиться. Дополненной темой безумия мы будем возвращаться еще не раз. Впрочем, сочетание упомянутых тем заставляет меня все же привести фрагмент рукописи «Третьей ночи». Тем более, что в нем, на мой взгляд, есть ряд моментов явно религиозного порядка. Под этим углом, в частности, осмысливается тема невоплощенного творения, дающая нам некоторое понятие о демонической стороне творчества, переходящей также и на Творца. Книга «Моих темниц» не содержит в себе изображения сотой доли того, что происходило в душе моей, рассказывает там Пиранези. В этих вертепах страдал мой гений, эти цепи глодал я, забытый неблагодарным человечеством. Адское наслаждение было мне изобретать терзания, зарождавшиеся в озлобленном сердце, обращать страдания духа в страдания тела. Но это было мое единственное наслаждение, единственный отдых. Чувствуя приближение старости и помышляя о том, что если бы кто и захотел поручить мне какую-либо постройку, то не достало бы жизни моей на ее окончание». Я решился напечатать свои проекты на стыд моим современникам и чтобы показать потомству, какого человека они не умели ценить. С усердием принялся я за эту работу, гравировал день и ночь, и проекты мои расходились по свету, возбуждая то смех, то удивление. Но со мной сталось совсем другое. Слушайте и удивляйтесь». Я узнал теперь горьким опытом, что в каждом произведении, выходящем из головы художника, зарождается дух-мучитель. Каждое здание, каждая картина, каждая черта, невзначай проведенная по холсту или бумаге, служит жилищем такому духу. Эти духи – свойства злого. Они любят жить, любят множиться и терзать своего Творца за тесное жилище. Едва почуяли они, как жилище их должно ограничиться одними гравированными картинами, как вознегодовали на меня. Я уже был на смертной постели, как вдруг, едва я стал смыкать глаза вечным сном, как меня окружили призраки в образе дворцов, палат, домов, замков, сводов, колонн. Все они вместе давили меня своей громадою и с ужасным хохотом просили у меня жизни. С той минуты я не знаю покоя. Духи мною порожденные преследуют меня. Там огромный свод охватывает меня в свои объятия. Здесь башни гонятся за мною, шагая верстами. Здесь окно дребезжит передо мною своими огромными рамами. Иногда заключают они меня в свои собственные темницы, опускают в бездонные колодцы, куют меня в собственные мои цепи, дождят на меня холодной плесенью с полуразрушенных сводов, заставляют меня переносить все пытки, мною изобретенные, с костра сбрасывают на дыбу, с дыбы на вертел. Каждый нерв подвергают нежданному страданию. И между тем жестокие предают, хохочут вокруг меня, не дают умереть мне. Допытываются, зачем осудил я их на жизнь, неполную и на вечное терзание. И, наконец, изможденного, ослабевшего, снова выталкивают на землю. Конец цитаты. Намеченная здесь тема найдет продолжение в 6, 7 и отчасти в 8 ночи, с которыми мы ознакомимся в свое время. А пока перейдем к ночи 5, где имеется жизнеописание и тексты произведений, написанных уже упомянутым ранее героем, названным экономистом, судьба которого при определенной несхожести все же очень близка судьбе героя предыдущей ночи, архитектора Джамбатиста. Тем более, что и кончают они одинаково. Прочтем жизнеописание нового героя. В жизни этого молодого человека не было ничего особенно замечательного. Он родился с положительным, даже сухим умом, с умом, ожидающим действия за причинами. В разговорах он любил нападать на идеальность, на мечты воображения, на безотчетные чувства и доказывал, что они одни – вина всех бедствий человечества. Вследствие своих мыслей он обратил всю деятельность своего ума на науки положительные, вступил на службу по Министерству финансов, читал одних экономистов – от аббата Галлиани до Сея, боготворил Мальтуса – и беспрестанно покрывал листы бумаги статистическими выкладками. «Скачок от холодных цифр к отрывкам, — говорит далее Фауст, — которые я вам посылаю, для многих кажется удивительным. Не постигают, каким образом такие странные, часто нелепые мечты могли вселиться в голову человека, по-видимому, столь рассудительного, равнодушного, столь далекого от всех порывов воображения. Чтение этих отрывков и замеченная незадолго перед кончиной глубокая задумчивость в нашем экономисте заставили родных подозревать, что на него находили припадки сумасшествия, тем более, что за день до кончины он был совершенно здоров и что скоропостижная смерть прервала жизнь его без всякой видимой причины. Соображая все эти обстоятельства с несколькими недосказанными словами, вырвавшимися у юноши в минуту последних страданий, медики сначала думали, что несчастный сам лишил себя жизни. Но по тщательном осмотре на нем не нашлось никаких признаков ни внутренней, ни наружной раны. При вскрытии трупа не оказалось никаких примет отравления. Все части внутренности его были в совершенном порядке. И медики принуждены были признаться, что физическая причина смерти несчастного Б была необъяснима. Вопреки мнению медиков и их искривленному битурию, я уверен, что бедного Б нельзя хоронить в крещенной земле. Он точно самоубийца, но он убил свое тело ядом, которого и не подозревали медики, честь открытия которого принадлежит нашему 19 веку. Ядом, который олицетворил в себе все действия баснословных акватофана, который, согласно мнению алхимиков, убивает не вдруг, а действует через год, два, а иногда и через 10. Этому яду еще не приискано точного определенного названия, но это не мешает ему существовать, и доказательство тому – эти отрывки. Прерываю цитату, чтобы вставить здесь свою «нота бене». Мне кажется, под ядом здесь подразумевается нецеленаправленная мысль экономиста, не могущая обуздать себя какой-либо уздой. А теперь продолжу прерванную цитату, где как раз и возникает намек на религиозные причины помешательства героя. «Мне кажется, — замечает Фауст, — что логический ум несчастного Б, преследуя с жаром свои выкладки, нашел на конце своих силлогизмов нечто такое, что ускользает от цифр и уравнений, чего нельзя передать другим, что понимается одним инстинктом сердца и к чему нельзя отнести знаменитого присловия «что ясно понимается, то ясно и выражается». Несчастный юноша был испуган своей находкой. Она опровергала все расчеты положительного ума его и сама оставалась непонятной. Обратившись на пройденную им дорогу, его строгая диалектика видела, что она ошиблась, но ошибка ускользала от нее, и вся Вселенная показалась несчастному опрокинутую, как человеку, который в телескоп, предназначенный для тел небесных, хочет рассмотреть мелкие тела земные. Это зрелище поразило несчастного. В эту минуту отчаяния в нем невольно развернулось чувство, существующее в каждом человеке, чувство поэзии утешительницы. И он передал бумаге те муки, которыми страдала душа его. Нет сомнения, что отрывки, им написанные, суть символическая история его собственных страданий. В этом уверяет меня хронологический порядок, в который я привел их, следуя некоторым приметам. По коим можно было определить, какую эпоху жизни они были написаны, что согласно и с некоторыми воспоминаниями родственников Б. Он скрывал от всех эти отрывки, как скрывал свои страдания. Его положительный ум боялся своих страданий, стыдился их, почитал их минутную слабостью. Эта беспрестанная борьба истощала его силы, медленно, но верно. Хотя никто и не замечал, что под его ледяной наружностью развивался целый мир нестерпимых терзаний. Я оставил эти отрывки без всяких поправок. Я присоединил к ним только несколько дополнений, чтобы объяснить, каким образом они, по моему мнению, связаны один с другим. Конец цитаты. Упомянутые сочинения экономиста для верующего человека представляют большой интерес, хотя бы из-за того, что в первом из них, ранее упомянутом «Бригадире», главное, что нас должно заинтересовать, это предсмертное видение главным героем той жизни, которой он был предназначен, в противовес той, которую он прожил. А во втором, названном «Месть мертвеца», видение собственной посмертной участи героиней уже при ее жизни. Из первого я процитирую один лишь финал, о втором лишь упомяну. Зато полностью процитирую помещенные в промежутке между ними два импрессионистических отрывка, объединенных общим названием «Бал». Итак, финал «Бригадира», где повествование, как и во всех предыдущих, ведется от первого лица. «Вот я болен. В первый раз в жизни. Я тяжело болен. Меня уложили в постель. Как неприятно быть больным. Нет сна, нет аппетита. Как скучно. А вот и страдания. Чем заглушить их? Как приедут люди поговорить, ибо вся моя родня свято наблюдает родственные связи, то как будто легче, а все скучно и страшно. Но что-то родные начинают чаще приезжать. Они что-то шепчутся с доктором. Плохо. Ах ти, говорят уж мне о причастии, о соборовании маслом. Ах, они все такие хорошие христиане. Но ведь это значит, что я уже при последнем конце. Так нет уже надежды. Должно оставить жизнь. Все. И обеды, и карты, и мой сшитый мундир, и четверку вороных, на которых я еще не успел поездить. Ах, как тяжело. Принесите мне показать новую ливрею. Позовите детей. Нельзя ли еще помочь? Призовите еще докторов. Дайте какого хотите лекарства. Отдайте половину моего имения, все мое имение, поживу, наживу, только помогите, спасите. Но вдруг сцена переменилась. Страшная судорога потрясла мои нервы, и как завеса упала с глаз моих. Все, что тревожит душу человека, одаренного сильной деятельностью, ненасытная жажда познаний, стремление действовать, потрясать сердца силой слова, оставить по себе резкую бразду умах человеческих, в возвышенном чувстве, как в жарких объятиях, обхватить и природу, и человека. Все это запылало в голове моей. Предо мною раскрылась бездна любви и человеческого самосведения. Страдания целой жизни гения, неутолимые никаким наслаждением, врезались в мое сердце. И все это в ту минуту, когда был конец моей деятельности. Я метался, рвался, произносил отрывистые слова, которыми в один миг хотел высказать себе то, на что недостаточно человеческой жизни. Родные воображали, что я в беспамятстве. О, каким языком выразить мои страдания! Я начал думать. Думать — страшное слово после 60-летней бессмысленной жизни. Я понял любовь. Любовь — страшное слово после 60-летней бесчувственной жизни. И вся жизнь моя предстала мне во всей отвратительной наготе своей. Я позабыл все обстоятельства, встретившие меня с моего рождения, все неумолимые условия общества, которые связывали меня в продолжении жизни. Я видел одно, посрамленные мною дары провидения, и все минуты моего существования, затоптанные в бессмыслии, приличиях, ничтожестве, слились в один страшный упрек и жгучим холодом обдавали мое сердце. Тщетно искал я в своем существовании одной мысли, одного чувства, которым я мог прикрыться от гнева Вседержителя. Пустыня отвечала мне, и в детях моих я видел продолжение моего ничтожества. Ах, если бы я мог говорить, если бы я мог вразумить меня окружающих, если б мог поделиться собою с ними, дать ощутить им то чувство, которым догорала душа моя. Тщетно я простирал мои руки к людям, хладные, загрубелые. Они хотели познать дружеское пожатие. Но человечество чуждалось немеющего трупа, и я видел лишь одного себя перед собою, себя, одинокого, безобразного. Я жаждал взора, который бы отрадою сочувствия пролился в мою душу, и встретил лишь насмешливое презрение на лице твоем. Я понял его, я разделил его, и страшную, неотвратимую, вечную горечью оставил земную оболочку. Теперь, если хочешь, не сожалей обо мне, не плачь обо мне, презирай меня. Кровавые слезы покатились по синим щекам мертвеца. И он исчез с грустной улыбкой. Я возвратился на его могилу, преклонил колени, молился и долго плакал. Не знаю, поняли ли проходящие, о чем я плакал. Конец цитаты. Так заканчивается «Бригадир», а далее следует бал, служащий своеобразным к нему дополнением и предваряемый еще одним фрагментом, описывающим еще один этап жизни экономиста. И то, и другое стоит прочтения, которому мы предадимся в следующей передаче.